Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня в студии я, Александр Кузнецов, и подводный охотник из Москвы Артур Шишков. Сегодня мы расскажем вам о нашей поездке в Грузию. Расскажем о впечатлениях от этой поездки, расскажем о знакомстве с этой прекрасной страной и прекрасными людьми, которые в ней живут. Артур?
Да, доброе время суток всем слушателям. Здравствуй, Саша. Рад слышать и рад вспомнить нашу поездку в Грузию. Действительно, впечатления незабываемые.
Прежде чем мы с тобой начнем, я хочу выразить огромную благодарность подводным охотникам грузинским, прекрасным людям, которые нас принимали, которые уделили нам огромное количество своего времени и оставили огромный след в нашем сердце. Это Давид Бичикашвили, Давид Гагвадзе, Александр Агдомлишвили, Рамаз Мчедлишвили, Алекс Мтивлишвили, Георгий Ненидзе, ну и другие ребята из грузинского подводного клуба. Друзья, я не могу передать словами те чувства, которые меня переполняют, и ту огромную благодарность, которую я к вам испытываю за ваше гостеприимство, за вашу доброту, за вашу щедрость, за вашу деликатность. И вернулся я домой только с одним чувством, с огромным желанием продолжать эту дружбу, это общение и еще не раз приехать в Грузию.
Да, действительно, я со своей стороны добавлю, что это одно из самых ярких впечатлений от поездки, это общение с ребятами. Мы с Сашей, в принципе, посмотрели, наверное, весь цвет подводно-охотничьего братства грузинского, если считать тех ребят, с которыми мы встретились, наверное, ну, если там все такие, то, я считаю, люди просто душевные. Сколько они нам внимания оказали, это незабываемо.
Да. Ну, а теперь начнем. Значит, сегодня мы расскажем вам, дорогие друзья, о том, как мы съездили в Грузию, расскажем о нашем маршруте, о событиях, которые с нами произошли. Мы ездили с семьями, я со своей семьей и Артур со своей. Вот, на своих машинах мы поехали. Значит, мы вам расскажем о дороге, о поездке, о впечатлениях, о людях. Это будет первый блок. Значит, второй блок мы поделимся какими-то практическими советами для тех, кто соберется тоже по нашим стопам съездить в Грузию. И мы поможем им спланировать поездку и какие-то практические вещи. И в третьем блоке мы коснемся подводной охоты, но в данном случае мы не будем делать акцента именно на охоте, потому что у нас была поездка вот именно такая ознакомительная, туристическая. Я вообще на море не поехал, потому что просто не хватило времени, и я решил больше внимания уделить самой стране. А Артур, да и море-то, собственно, у нас тут точно такое здесь в Новороссийске, не сильно, я думаю, отличается. Вот, а Артур поехал в Батуми, и он там поохотился с ребятами, с местными, и в конце программы мы тоже об этом расскажем. Вот, ну что ж, для начала скажу, что идея поехать в Грузию лично у меня родилась после записи программы, интервью с Давидом Бичикашвили и Давидом Гагвадзе. На меня произвело большое впечатление общение с этими людьми. Мне они показались очень интересными, и возникло желание с ними познакомиться. Тем более, что они пригласили приехать. Ну, потом, начав эту тему изучать, я прочитал на форуме Винского несколько отчетов о поездке в Грузию, и все они были очень восторженными, практически у всех, кто там побывал, остались только самые лучшие воспоминания, и эти люди, помимо воспоминаний, привезли также очень впечатляющие фотографии, видно было, что страна потрясающе красивая, какие-то совершенно нереальные там были виды, ландшафты, горы. Ну и вот как-то все это вместе повлияло на наше решение поехать на майские праздники, посмотреть все это и познакомиться с ребятами. И наши планы совпали с планами Артура. В итоге мы решили как-то пересечься и вместе совместно совершить эту поездку. Мы выехали из Новороссийска с таким расчетом, чтобы доехать до Владикавказа, там переночевать и рано утром пересечь границу. Было много в интернете информации о том, что на границе скапливаются очереди, там можно застрять надолго, поэтому мы мониторили ситуацию на форумах. Есть специальный форум, где пишут люди, стоящие в очереди, сколько времени у них ушло, какая ситуация на границе. Вот почему-то мы из-за этого страшно переживали, но, как показала практика, границу, в общем-то, мы прошли быстро. Наверное, помогло то, что незадолго до нашей поездки на границе ввели круглосуточный режим работы пропускного пункта, и в итоге это сильно рассредило эту очередь, и в итоге у нас где-то полтора часа заняло по времени прохождения границы при поездке туда, и примерно 2,5 часа мы простояли обратно. Артур?
Да, я, в принципе, тоже начну немножко, ну, не сильно издалека, потому что мысль появилась поехать в Грузию. Зародилась-то давно, мне еще отец говорил, Артур, будет возможность посетить эту страну. Очень душевные люди, очень интересная природа, своеобразная кухня и замечательное вино. Вот, поминая эти вещи, я, в принципе, всегда так в голове держал. И одна из стран, которых у меня в списке в предпочтениях для посещения, Грузия была на одном из первых мест. Ну, в связи с тем, что, значит, экономическая обстановка в стране была не очень веселая, как все знают, да, поэтому хотелось немножко и сэкономить. И в принципе, я и в предыдущих интервью рассказывал, что путешествуя на машине, можно существенно сэкономить бюджет поездки. Вот. Решение было еще осенью принято. Хотел поехать на Новый год в Грузию, но останавливало то, что проблема могла возникнуть на перевале. Это военно-грузинская дорога на Крестовом перевале зимой. Очень сложно проехать, часто бывают снежные завалы. Вот, и все это перенеслось на весну. Вот, ну, тут куча выходных способствовало этому, и решение было принято. Поехали мы с женой. Буквально в несколько последних дней я узнал, что Александр тоже едет. И решение объединить наши маршруты во Владикавказе было принято буквально за 2-3 дня до выезда. Вот. Ну, из Москвы дорога прошла через Ростов. Это первая ночевка была, 1000 километров проехали. И вторая ночевка была во Владикавказе. Временной интервал выбрали такой, чтобы на границе быть перед праздниками, перед тем ажиотажем, который всегда бывает на КПП, перед большими праздниками, когда люди едут отдыхать, и всегда бывают очереди. Вот. Ну, рано утром 30 числа мы проходили границу, практически никого не было на КПП. Мы тоже где-то за час, наверное, прошли в одну сторону и часа за 2-2,5 в обратную. Вот. И мы решили нигде не останавливаться после пересечения границы и сразу же поехали в Тбилиси, чтобы там подождать Сашу с Яной. Саша, расскажи, где вы там еще останавливались, потому что у вас самый интересный, один из интереснейших моментов у вас был после пересечения границ.
Ну да, да, сейчас расскажу об этом. У нас был более короткий маршрут, естественно, чем у Артура, нам все-таки не так далеко ехать. У нас получилось где-то 750 километров до Владикавказа, ну такой был план изначально. И потом, значит, мы там от Владикавказа уже километров, по-моему, 40 там до границы буквально. И все, в общем-то. Ну, а дальше там по Грузии уже отрезки были не такие длинные. Вот. Мы готовились к поездке, изучали отчеты на форуме Винского и нашли там один отчет, где было довольно-таки понятно и доступно изложено, как построить поездку свою. Нам этот маршрут понравился, и мы его взяли за основу. То есть пересечение границы, потом остановка в Степанцминде, это город в 9 километрах от границы, в регионе, который называется Казбеги. Это одно из красивейших мест в Грузии. Горный район, горный, я так понимаю, поселок, да, наверное, это не город, поселок.
Да, поселочек.
Вот, там очень живописные места, прекрасные горы. И там есть церковь Гергети, которая находится над этим селением. Ну и, в общем-то, частенько на открытках, на различных постерах, где изображают Грузию, вот изображают именно эту церковь, потому что она очень живописная. И там видно Казбек. Можно полюбоваться, если будет хорошая погода, на его заснеженную вершину. Потом у нас по плану был Тбилиси. Вот. Ну и дальше мы планировали, если успеем, съездить еще в Сванетию. Ну, как выяснилось, это был очень смелый план, потому что для такого подробного изучения страны нужно больше времени. А в одном только Тбилиси оказалось столько всего интересного, что, в общем-то, все наше время там и ушло. Но мы нисколько об этом не жалеем, потому что планируем вернуться. Посмотрим еще то, что мы не видели. Ну, а что касается того, как все было на самом деле, мы до Владикавказа не доехали, потому что поздновато мы выехали из Новороссийска. Вот. Сначала мы мчались, неслись, чтобы вот воссоединиться с Артуром и с Наташей, но потом стало уже темно и поздно, и, в общем, мы поняли, что эти подвиги, в общем-то, никому не нужны, и в итоге остановились, переночевали в Минводах и утром спокойно поехали на границу. Наши опасения, что мы приедем днем 30 числа, 30 апреля, и там будет какая-то гигантская очередь перед праздниками, не оправдались. Очереди не было. Мы спокойно проехали и, в общем-то, оказались в Грузии. Да, отмечу еще, что удивительно красивые места начинаются уже вот, когда только въезжаешь в Кабардино-Балкарию. Уже ты понимаешь, что ты, в общем-то, приехал в какое-то достаточно необычное место. На горизонте появляются заснеженные вершины гор. Кругом потрясающе красивая природа, даже облака какой-то другой формы, и небо очень синее. Ну, вот ты чувствуешь, что ты приближаешься к чему-то очень интересному и красивому. И, в общем-то, то, что мы увидели, в итоге нисколько нас не разочаровало, а наоборот поразило. Скажу сразу, друзья, если вы не были в горах ни разу, то вряд ли вы даже можете себе представить, какое они впечатление производят вот на человека. Можно сравнить это только с океаном. Вот те же чувства может вызывать, мне кажется, только океан и горы. Я сам не ожидал, что на меня они произведут такое огромное впечатление. На картинках все мы видели, на фотографиях, в кино. Но в реальности, поверьте, это совсем по-другому смотрится,
да,
и по-другому воспринимается.
Фундаментально.
Да, Артур.
Но мы свою поездку тоже строили в таком плане, что никуда не спешить, не планировать каких-то серьезных изучений исторических фактов там, или посещения максимума достопримечательностей по Грузии. Мы ехали в отпуск, и в принципе вся наша стратегия заключалась в том, что созерцать спокойно, расслабленно отдыхать, общаться с людьми, и что посетишь, то твое. Вот, тоже не в спешке, абсолютно расслабленно вели себя, и это, в принципе, мне кажется, правильно. В отпуске не стоит заморачиваться, гнать и торопиться, что-то стараться максимум где-то побывать. Поэтому...
Артур опытный путешественник, сразу скажу, это чувствовалось во всем, в каждой буквально детали его маршрута и в том, как они с Наташей все это дело организовывали. Действительно, опытные путешественники, они не суетятся, они наслаждаются моментом, вот, отдыхают, не совершают таких каких-то необдуманных и резких движений, все как-то так вот расслабленно, плавно и в удовольствии. И только тогда, наверное, есть шанс получить действительно кайф от поездки и хорошие воспоминания.
Угу. Да, Саш, ты же знаешь, у нас в охоте то же самое происходит.
Да, наверное, и во всем
жизни. Если ты стараешься поймать рыбу и найти ее, то ты ее не видишь. Как только ты начинаешь получать удовольствие от охоты, от общения с природой, и появляется и рыба, и удовольствие. Вот. Так что вот мы пока ждали Сашу с Яной, которые созерцали горные вершины, Степан с Минди, мы с Натальей немножко походили под Тбилиси. Пока у нас не было грузинских провожатых, мы сами обошли центр города, поднялись на Максминду, это там, где у них находится телевизионная вышка, колесо обозрения, парк развлечений. Походили по блошиному рынку. Мне очень интересно было посмотреть, что местные коллекционеры и увлеченные люди предлагают, потому что в последнее время как-то вот старина, она сам старею, наверное, затягивает. Очень интересно. Вот. Ну, вот так посмотрели, обустроились и ждали приезда ребят и встречи с грузинскими коллегами.
Угу. Ну, а мы как только пересекли границу, там сразу начинается вот военно-грузинская дорога. Наверное, все про нее слышали. Но если вы ее не видели, в общем-то, нужно обязательно это сделать, потому что это потрясающе красиво. Попадаете в такой, в какую-то страну, я не знаю, сказочную, прям как Нарния какая-то. Огромные горы громоздятся вокруг. Дорога идет по краю
обрыва.
По краю обрыва, да. Слева такая прекрасная долина.
Снежные языки сползают местами.
Да, с гор прям такие снежные языки. По дну этой долины вьется речка. Кругом такие тучи еще как раз громоздились, когда мы ехали. Это выглядело все как кадр из какого-то фантастического фильма. И не верилось даже, что это все вот происходит в реальности. Настолько это было красиво и необычно.
Саша, а как вы разъезжались в тоннелях с грузовиками, когда фура идет и места практически протиснуться негде? Это вообще что-то было. Я жалею, что я не заснял на камеру.
Но там все, вот все необычно, все экзотично. Ну, кстати, вот скажу сразу, что с первых же буквально вот километров, не километров, а даже вот прям с пересечения границы, во-первых, ты сразу понимаешь, что ты за границу приехал. Ну вот у меня лично было такое чувство, что Грузия это прям вот за граница, за граница. Скажу сразу, что все там очень вежливые вот государственные служащие. И сами грузины очень гордятся тем, что они победили бюрократию и коррупцию в рядах вот госслужащих. И это чувствуется вот буквально с первых же метров. Потом, буквально отъехав от КПП немного, мы увидели, что там нет дороги, там просто идет какая-то грунтовка. Вот, как выяснилось, это связано с тем, что там постоянно сходят лавины, и дорогу там просто постоянно это смывает, КПП закрывают, и вот так там можно, в общем-то, застрять, если едешь зимой. Ну, поскольку мы уже весной ехали там, как-то, может, нам повезло,
более-менее нормально.
Более-менее нормально, но вот сразу за КПП там дорога просто смыта, вот я так понимаю, она там перманентно смыта.
Там покрытия вообще нет, там
его
сплошные
нет,
камни.
Да, потому что мы потом спросили у знающих людей, нам сказали, что там, если там ее заасфальтируешь, то все равно ее ближайшей лавиной...
Они же чистят бульдозерами, все это счищают. И, конечно, лучше машину иметь либо полноприводную в таких случаях, либо с хорошей подвеской, потому что легковушки низкосидящие там очень тяжело проезжают.
Ну да, такая
очень
прям...
аккуратно, да, потому что камни торчат, выбоины и...
Как в анекдоте про военно-грузинскую дорогу. Вот, ну... Вот, в общем... Это пару километров, наверное, или километр...
Да, где-то так.
2-3 где-то. А потом начинается нормальная дорога, и дальше мы, в общем-то, везде по Грузии ездили. Ну, не сказать, что они прям такие вот совсем идеальные, но...
Неплохие,
да, без особых там, в общем-то, ям. Полиция нас там не трогала. Я так понял, что они вообще, может быть, отдыхающих и приезжих стараются так вот особо там не беспокоить.
Ну, это мы, наверное, расскажем практически, да?
Ну да, ладно, хорошо.
Блоки о практических... впечатлениях.
Да, ну вот про Степан Сминду, значит. Ну вот увидели мы, что все красиво, поняли, что приехали в правильное место. Доехали до Степан Сминды, как я уже говорил, там 9 километров от границы, то есть совсем рядом. Был уже вечер, шел дождь. У нас, в принципе, было уже представление о том, что такое Степан Сминда и что там стоит посмотреть, поэтому мы спокойно вечером заселились в гостиницу. Гостиница Степан Сминда, там прямо на главной площади она стоит. Единственное, что мы не учли, что это гостиница, хотя она такая, в общем-то, ну, среднего такого уровня, явно там не пятизвездочная и не супер-пупер, она обладает одним удивительным свойством. Ее задняя стена выходит вот на эту долину реки и прямо на Казбек. Вот. И мы взяли номер сначала по незнанию на другую сторону, потому что... На другой стороне. Потому что, ну, как я понял, на той стороне их знающие люди занимают сразу эти номера. Их там просто не было. Но на другое утро, когда мы поняли этот расклад, мы быстренько, оперативно переселились на другую сторону. Потому что там прямо из окон, вот прямо с твоего балкона открывается такой удивительный вид, какого я вообще никогда не видел. Вот. И больше это бы подошло, наверное, какой-то пятизвездочной гостинице, а там вот просто такая обычная... Вот, ну и все. И там есть очень интересные кафе, очень колоритные. Мы сразу же пошли пробовать грузинскую кухню. потому что мы были голодные, вот, и нам интересно было, мы много читали, что она вкусная, и что там много специй используется, что она очень яркая, а мы ведь, как истинные любители Юго-Восточной Азии, мы любим такое, чтобы все было острое. И Грузия в этом плане не разочаровала абсолютно.
Все там... для меня она не была острая.
Да?
Да.
Ну нет, ну, не, ну, на, не настолько, конечно, как в Юго-Восточной Азии, но тем не менее там свои специи, и они очень тоже такие особенные. Ну, все их, наверное, знают, все пользуются. А вот кто не пробовал грузинскую кухню, обязательно попробуйте. Уверен, вы ее полюбите. Невозможно ее не полюбить. Продукты там все свежие, очень все вкусное. Вот. Ну и вот отправились мы, значит, тестировать эту грузинскую кухню в ближайшее заведение. Заказали сразу себе хинкали, грузинское вино. Все оказалось удивительно вкусным, и вино, и хинкали, и люди там были очень интересные. Там было очень много иностранцев, место пользуется популярностью у туристов со всего мира. Там прям такой вот был какой-то Вавилон, чем-то напоминающий Таиланд. Люди были из самых разных уголков планеты в этом баре собираются. Вот. Был шум, гам, веселье, в общем, ну, удивительно такое приятное атмосферное место. Вот. А на другой день мы отправились смотреть церковь Гергети. Для этого нужно подняться либо на своей машине, если у вас полноприводный автомобиль, вы можете самостоятельно подняться в гору, там оставить машину и уже пойти посмотреть церковь. Либо, если у вас обычная машина, лучше тогда не рисковать и договориться с местными, они вас с удовольствием отвезут. У них там делики у всех, и они бодро на них так взбираются по вот этим горам, скалам. И при том все нас убеждали, что не нужно ни в коем случае ехать. Не нужно туда самим ехать. Там такие ямы, нет, вы там завязнете. Но только делика. Делика проедет там все.
Да, делика у них самый популярный микрофон.
Делика, да, я уверен, что им скажи хоть трактор, все равно скажут тебе, что надо на делике. Вот любят они эти делики. Вот. Ну, мы сами поехали, заехали, там оставили машину, прошли дальше пешком, посмотрели церковь. Говорить тут вообще смысла ничего нет. Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Это удивительно красиво, и это место обязательно нужно посетить, если вы едете в Грузию. Вы этого никогда не забудете. У нас был такой план: если будет хорошая погода, мы останемся в Степанцминде и посмотрим это место. Потому что, конечно, если дождь, если плохая погода, ну, наверное, сложно будет туда взобраться, и, может быть, не будет видно Казбек. Но по прогнозу было солнце, поэтому, в общем-то, мы надеялись, что получится у нас все, и так и вышло. Была солнечная погода, было видно Казбек, и мы спокойно там погуляли, посмотрели, все сфотографировали, получили огромный заряд невероятных эмоций. До сих пор вот я вспоминаю это место и то восхищение красотой гор, красотой природы, которое мы там получили. Когда мы туда взобрались, у нас буквально перехватило дух от того, как там красиво, необычно и ярко все это выглядело. Посмотрите на фотографиях, возможно, они хотя бы часть этой красоты передадут. Вот, ну, посмотрев горы, мы выдвинулись в Тбилиси, чтобы там соединиться с Артуром и Наташей и встретиться, наконец, с нашими грузинскими коллегами и друзьями. Артур?
Да, встреча интересная была, конечно. Ребята созвонились, определили место. Они, вернее, даже заехали за нами, потому что, когда я поселился, мы с Натальей арендовали трехкомнатную квартиру практически в центре Тбилиси. Ну, не в самом центре, мы выбрали так район, чтобы можно было без пробок как-то перемещаться на машине, хотя мы там старались ездить либо на метро, либо такси. Вот, про цены я расскажу в отдельном блоке. Вот, квартира, в принципе, тоже недорого стоит, очень комфортабельная, уютная, в коммерческом таком бизнес-центре жилой блок. Вот, с ребятами мы встретились, они заехали за нами, и, в принципе, у нас с этого начинается знакомство с грузинскими подводными охотниками. И наше общение.
Можно на секунду тебя прерву, про встречу я скажу. Я вот, ну, мы, естественно, мы созванивались перед поездкой вот с Давидом Бичикашвили, сказали, что мы приедем, вот хотим встретиться, пообщаться. Ну и все, в общем-то. И я вот, ну, как бы даже не ожидал, что нам готовят там такой прием, потому что, ну, я думал, мы встретимся в кафе, ну, мы же не знали грузинских традиций, мы же не были никогда в Грузии. Мы думали, встретимся вот как в кафе посидим там вечером, пообщаемся, и, ну и, в общем-то, и как бы и все, ничего большего мы не ожидали. Оказалось, что нам там готовили такую программу, что мы, вот, я не знаю, не ожидали ни в малейшей степени такого, вот, честно, я не знаю, может, ты, Артур, ожидал? Я, для меня это все стало сюрпризом, да.
Я вообще был в шоке. Просто, во-первых, когда приехала сразу навстречу за нами человека 4 на двух машинах, потом мы поехали забирать Сашу с Яной, и когда вокруг нас собралось человек, наверное, 7, я, честно говоря, был удивлен, думаю, ну, мы обычные люди, ничего такого, ну, как подводные охотники, да, ну, тут люди бросили все, семьи, там, дела какие-то, работу свою. Они приехали, чтобы с нами встретиться. Это действительно настолько поразительно. Это, наверное, самое яркое впечатление от всей поездки. Потому что, ну, природа никуда не денется. Исторические места тоже они стоят. Что с ними случится? Вот именно вот отношение людей к тебе, это просто незабываемо.
Да, я, как я уже сказал, мы не ожидали, честно говоря. Мы... Ну, ведь мы ни разу еще не общались до этого, и мы были, конечно, к этому не готовы. Нас встретили ребята, и вот 2 дня практически они нас везде возили, все нам показывали и все рассказывали. Поразило, во-первых, их знание и любовь к собственной истории и к собственной культуре. Их религиозность, ну, и отношение к религии совсем не такое, как у нас. Они гораздо глубже,
они
у них и вера.
Истинно верующие, да.
Да, они действительно, видно, что они истинно верующие. И вот, не знаю, я думаю, стоит, наверное, поучиться многим из нас тому, как они относятся к своей культуре, к своей истории и вот к религии. Это действительно искренне, и это не выглядит как показуха, а это что-то глубокое в людях, которое делает их лучше гораздо. Вот, и скажу огромное сразу спасибо, нам очень повезло с экскурсоводом. Давид Гагвадзе оказался поразительно интересным человеком, который знает такие вот детали грузинской истории и нюансы. Видно, что он это любит, он этим интересуется. И вот все это время он нам рассказывал об истории каждого храма, об каких-то страницах истории Грузии и вот о тех исторических местах, в которых мы бывали. Сначала вот первый день нас повезли Мцхету, это очень красивое место неподалеку от Тбилиси, и оттуда открывается прекрасный вид на слияние двух рек, Арагви и Куры. Вот если вы помните стихотворение Лермонтова, вот это именно про вот это место.
Там, место называется Джвари.
Да, наверху находится храм, вот, который мы сначала посетили, Джвари, а внизу другой храм, ну ты меня поправишь, да, Артур, если я что-то перепутаю, Светицхавели. Это вот такие, ну, знаковые для Грузии места. Откуда пошла вот...
Цхета – это же вообще первая столица Грузии. Поэтому она очень почитаема у них. И столько таких исторических мест с этим городом связано. А предыдущие правительства Грузии, они пошли на определенные затраты. То есть государство за свой счет отремонтировало прилегающие дома к историческим местам. То есть они фасады сделали, дороги, крыши, столярку, там все это. То есть, чтобы у человека, который посещает это место, сложилась полнота ощущений, что действительно это очень красивое и значимое место. То есть и окружающие дома должны выглядеть так, потому что, в принципе, Грузия довольно-таки бедная страна, и люди не могут за свой счет содержать здания в таком виде, как хотелось бы, допустим, видеть туристам, и чтобы, когда государство берет на себя эти субсидии, это очень, в принципе, похвально.
Ну да, и сделали очень качественно, да, прям вот... Спасибо. Ничего тут не скажешь. Очень красиво, и видно, что вложили в это дело немало денег. Вот, так что молодцы, конечно. Причем ребята нам рассказывали, что вот еще буквально совсем недавно там было все гораздо, ну, в таком, в не очень хорошем состоянии.
Ну, видно, что это вот несколько лет назад все это сделано.
Да, а сейчас просто все это выглядит великолепно, и, ну, нам все время казалось, что мы вот очутились где-то в Европе. Настолько все там по таким достаточно высоким европейским стандартам было сделано.
Да, я хочу сказать, что да, в этот день, ну, в принципе, и второй день сейчас отдельно расскажем, как прошел. Я хочу сказать, что самому очень тяжело посетить эти места, не зная историю. То есть составляя программу посещения таких исторических мест, ты должен перелопатить кучу литературы, почитать там первоисточники какие-то, чтобы знать, куда ты идешь и с чем это место, с каким историческим событием связано. А имея такого сопровождающего, как был Давид, я преклоняюсь просто перед его фундаментальными знаниями. Человек вообще очень интересный, разносторонний. И много чего умеет, и можно было позавидовать его способностям. Он нам за вот эти два дня столько рассказал, что у меня, в принципе, сложилось впечатление о всей Грузии, ну, практически о всей. Потому что, ну, страна христианская, там нет разных религий слишком таких масштабных. То есть, в принципе, христианская религия и все исторические места с этим связаны. То есть, вот за два дня, рассказав нам много исторических фактов, мы сложили впечатление о стране. Самим бы у нас просто времени уйма бы ушло на то, чтобы все это посмотреть.
Невозможно так прочувствовать вот эти места без вот такого человека, который... знает и любит историю свою.
Если кто-то будет собираться, надо либо обязательно брать гида, сопровождающего из местных, кто может рассказать все это, либо готовиться самостоятельно. Ну, это, конечно, того стоит, чтобы
познать. Однозначно. Вообще, скажу сразу, Грузия очень дружественная для нас страна. Вот видно, что люди там живущие испытывают к нам, несмотря ни на что, симпатию, и они рады нас там видеть. Вот. И я уверен, что любой человек, который туда приедет с добрыми намерениями, он обязательно там найдет друзей. Потому что грузины очень дружелюбные, приветливые и гостеприимные люди. Уверен. Это чувствовалось вот даже в общении с обычными людьми, вот, с которыми мы пересекались волей-неволей, там, с таксистами, с там, квартирными хозяевами. Вот мы тоже снимали квартиру. Ну, буквально вот со всеми окружающими и встречными.
Да, этот день у нас закончился в ресторане, которые пригласили нас ребята. Какой шикарный стол они накрыли.
Ребята,
слушайте,
во-первых,
два яруса.
По-моему, это был самый шикарный ресторан Тбилиси, мне так показалось.
Но у нас выбор небольшой был посещение ресторанов, но ресторан был действительно очень
крутой,
солидный, да, обслуживание, блюда были очень вкусные. И
их постоянно подносили, это все не заканчивалось. Но самое, конечно, удивительное и интересное было это вот застолье, да, и тосты, да. Как принято в Грузии вести стол, вот тамада, Давид был тамадой.
Да, вот эта часть, можно сказать, нашего путешествия, именно застолья грузинские, это отдельная тема, но я не знаю, стоит ли ее развивать, но хочу сказать, что это тоже их быт, их нравы. И через это надо пройти, посмотреть, как все-таки люди себя за столом ведут. Потому что вот совершенно другой подход. У нас как обычно там сели, покушали, выпили, потом у всех там свои разговоры какие-то. Тут все подчинено одному. Здесь главный за столом тамада. Тамада говорит, все молчат, его никто не перебивает. Пока он не скажет речь, никто не пьет. Всегда пьют только после речи тамады, после его там какого-то заключительного слова. И если тамада тебе дал речь, вот это лаверды, это передача тоста, тогда ты можешь высказать свой тост, свои пожелания, там какие-то похвалы там кому-то воздать. Там. Ну вот так. И, честно говоря, мне это понравилось. Не в том плане, что обильные какие-то возлияния. Это просто вот культура общения. Ты слушаешь прекрасные речи.
Слушай, ну пили-то, в общем-то, легкое такое сухое вино. Мы же там не водку хлестали.
Конечно.
Никто, по-моему, не напился, никого потом никуда там не выносили.
И я, наверное, повторюсь, один из моих запросов в интернете, когда я собрался ехать в Грузию, был в поисковике, я забил «Как пережить грузинское застолье?». Потому что рассказов о грузинском застолье было много, и я, честно говоря, побаивался. Думаю, ну а как же, вот скажут, что там, если не до конца выпил рюмку, там обидятся. Нет там такого. То есть ты пьешь столько, сколько тебе хочется.
Ну то да, есть, никто не будет тебе в рюмку заглядывать и говорить, а что-то ты не допил там, да.
Да, просто вот пригубил, поставил, но рюмка всегда у тебя будет полная. Вот. И в этом, в принципе, очень хорошо. То есть никто никого не заставляет.
Ну, не знаю, этот вечер, он, конечно, пролетел просто как одна минута. Мы столько говорили, общались, и такие тосты были эти прекрасные. Тосты это не повод выпить, и не предлог для того, чтобы выпить. Это действительно каждый тост, он о чем-то важном, да,
Да,
о чем-то
это
таком,
действительно.
что трогает вот сердце каждого, и это не показушно, это действительно какие-то важные вещи, причем были затронуты важные вещи, о которых у нас, в общем-то, люди и не думают, да? Вот один из
Да.
тостов, например, был: давайте помянем тех, о ком некому вспомнить, да? Вот представь, для грузин, для них очень важна преемственность поколений, очень важно знать своих родственников, свой род, заботиться о своих близких, там, стариках, родственниках, вот. Но и для них вот чем-то из ряда вон выходящим является ситуация, когда у человека вот нет никого, он умер, и некому о нем потом вспомнить. Вот, и для этого даже есть вот отдельный тост. Вот, не знаю, нас это тоже как-то удивило. Но это только один из примеров. На самом деле там таких подобных тостов было много, и все они действительно вот какие-то настоящие, искренние и очень интересные.
Да, второй день, о втором дне, да?
На втором
Расскажи.
дне, да, на
Да,
второй
расскажи.
день нас повезли в Кахетию. Там живут родители одного из ребят, Алекса Мтивлишвили. В программе у нас было посещение Кахетии, значит, это, в общем-то, основной винодельческий регион Грузии. Там находится знаменитая Лазанская долина, там делают знаменитые вина, вот Кинзмараули там завод находится, вот, а Лазанская долина тоже знают все это вино, там растет виноград Ркацители, там много очень городов и селений, и живут там виноградари, в общем-то, в основном. Вот, у нас было по плану посещение Сигнахи. Сигнахи – это такой вот небольшой город в Кахетии, который превратили в такой уголок Италии, что ли, потому что там настолько красиво сделали, отремонтировали, отреставрировали все здания, что сейчас он просто вот приобрел такой лубочный вид, очень красивый, необычный и яркий. При этом сами жители никуда не делись, они вот как жили, так и живут в своих домах, но их дома превратили вот в такую привлекательную для туристов местность.
Да, на фотографиях видно, это действительно, она, наверное, похожа больше на или Италию, или я даже не знаю.
Вот, и потом мы поехали в гости Алексу в дом его родителей, где нас уже тоже ждало угощение и застолье.
Да, ну, впечатления, конечно, от Лазанской долины очень такие интересные. Во-первых, жалко, конечно, что облачность была и не видно было сразу сзади лежащих гор с заснеженными вершинами. А сама долина, конечно, поражает. Цвета такие сочные, вообще очень красиво. И вот окончание этого дня – это вот посещение именно грузинской семьи. Посмотреть, как живут обычные люди. Их быт, нравы, как готовят шашлык. Вот я, честно говоря, люблю готовить. Для меня было удивительно, что они жгут виноградную лозу прямо во дворе на земле, разравнивая потом, когда все это сжигается лопатой, бросают буквально из сваренного уголка какую-то такую нехитрую металлическую конструкцию, на которой размещают шампуры с мясом. Мясо очень низко располагается, очень близко к жару, поэтому, наверное, запекается с корочкой и остается сочным мякоть. Вот. Никаких особо специй они не делают, они, по-моему, просто солят и немножко перца добавляют, не так, как наше все это мясо замачивается, потом непонятный вкус получается. Вот. И, конечно, вот стол накрыт тоже был хозяйками. Кстати, вот женщины как-то за столом не сидят, когда гости в грузинских семьях присутствуют. Мы сначала спросили, а что за дискриминация? Они говорят, нет, вот, когда семья ужинает, там обедает, говорит, все сидят за столом. Но когда гости приезжают, хозяйкам просто, как сказали грузины, им некогда присесть, потому что они должны либо подавать, либо убирать со стола. Наших женщин это так несколько удивило, мягко говоря. Ну, они попытались уравнять права, приглашая, но все равно грузинские женщины остались на кухне. Были, да, незаметно, но их присутствие всегда чувствовалось, потому что всегда тарелки меняли, приборы, и стол всегда был в надлежащем порядке.
Ну вот, в общем-то, состоялось еще одно застолье, такое же яркое, впечатляющее и интересное, как и прошлое. И, в общем-то, после чего мы все отправились по домам.
Да, я еще хотел сказать, что один из таких моментов застолья, ну, уже, наверное, после определенного тоста, все знают, наверное, что грузины очень любят петь. И мы ждали того момента, когда они начнут петь. И вот, когда это произошло, как бы там ни было, ты к этому не был готов, все равно захватывает дух, когда поют мужчины. И, ну, это непередаваемо. Это надо... У меня даже Наталья, когда собиралась, представляешь, говорит, если... Будем, говорит, в семье, и мужчины запоют, а я говорю, а сзади это эхо в горах. Она говорит, во-во-во, вот это мы слышали, это как раз было. Это тоже было замечательное впечатление.
Да, ну, это было, конечно, прекрасно, и но я считаю, что нам очень повезло, что, нас, что у нас оказались такие вот друзья в Грузии. Обязательно, если вы туда едете, конечно, постарайтесь по возможности... Вот принять участие в грузинском застолье, это удивительно, это интересно. И я уверен, что после этого вы по-другому посмотрите на наши застолья, поймете, что часть традиций, в общем-то, перекочевала к нам оттуда, да, но только в таком урезанном, каком-то сокращенном виде, и часть смысла при этом потерялась. Да, вот наши тосты, которые мы говорим традиционно при застольях, там, как обычно, там за родителей, там за... Там, за детей, там, я не знаю. Ну, это вот это все не то, не так это нужно.
Все так банально, да.
Как-то банально, да, и формально, да. Вот.
Формально. У нас одной фразой все это. Когда говорят грузины, они вроде бы о том же самом говорят, но как красиво все это произносится, это просто как в том фильме. Помедленнее, я записываю.
Да, 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 точно. В общем-то, на этом программа наших ребят и наших друзей. На этом, в общем-то, закончилось. Началась рабочая неделя. Все работают, как бы. Это мы одни были на отдыхе. К тому же в Грузии не было никаких выходных на майские праздники. У них была обычная рабочая неделя. Вот. И дальше мы посвятили время осмотру Тбилиси. Нам после рассказов и исторических экскурсов Давида стало очень интересно узнать больше об истории Грузии. Поэтому, облазив все улочки старого Тбилиси, где мы жили, мы решили отправиться в этнографический музей, который находится на окраине Тбилиси, на огромной территории. Туда свезли со всей Грузии старинные дома и воссоздали в них обстановку вот различных эпох, собрав предметы обихода и культуры, относящиеся к каждому историческому периоду. Вот, место однозначно заслуживает посещения. Съездите туда, только обязательно берите экскурсовода, который вам расскажет много подробностей о истории. Вообще очень интересная и во многом трагичная история у Грузии. Вот как мы узнали в этой поездке, практически вся она была сопряжена с войнами, с набегами, с нападениями агрессивных соседей. Это вот в первую очередь Османская империя. Потом, я так понимаю, что Персия, вот Иран, оттуда да, Иран. Совершались набеги. Причем Грузия старалась сохранить свою идентичность и свою веру христианскую, а нападавшие стремились заставить их изменить, значит, свою веру, но грузины стойко держались, не сдавались и гибли, отдавали свои жизни за свои идеалы, за свои убеждения и за свою веру, проявляя при этом героизм и мужество. Вот, и что, где мы еще там побывали? Но, естественно, мы не могли обойти своим вниманием серные бани, про которые еще Пушкин писал. Тоже здорово, нам понравилось. Ходили мы в эти бани. Артур, вы не ходили, да?
Нет.
Это такое помещение, состоящее из предбанника и вот самой бани. Там находится такой бассейн, все отделано кафелем. В бассейне это серная вода, очень горячая. Туда нужно забираться в этот бассейн и лежать, и балдеть. Вот, собственно, и все. Можно заказать еще массаж. Ну, массаж там, конечно, такой, в общем-то, одно название. Ну, а вот что нужно сделать, так это заказать настоящего такого банщика, который придет, можно еще даже со скрабом, с такой варежкой. Вот он так тебя там намылит, сотрет 5 слоев кожи, и после этого будешь себя действительно чувствовать чистым, помытым и заново родившимся. Тоже здорово и тоже обязательно к посещению.
Да, интересно. Ну что, может быть, вкратце коснемся практических советов?
Да, собственно, как бы основную часть мы с тобой уже рассказали о событиях, о достопримечательностях, о том, что нам там понравилось и что запомнилось. Давай, наверное, теперь про практические советы. Окей, поехали.
Ну, вкратце, что я хотел сказать. Значит, по маршруту. Наша часть путешествующих проехали, значит, 5000 километров туда-обратно. В принципе, по дороге. Сейчас очень много неплохих мотелей по всей трассе. Значит, мы туда ехали по трассе М4. То есть ночевки без проблем, можно в любом месте остановиться. Но лучше, конечно, посмотреть в интернете рекомендуемые места, чтобы не попасть там в какую-то гостиницу, которая вас не устраивает. Вот. На топливо израсходовал я 12 тысяч рублей. В принципе, на 5 тысяч километров на двоих, я думаю, это не так много, потому что смотрел авиабилеты на человека, в Тбилиси стоит 18 тысяч туда-обратно. То есть, в принципе, дорога у нас существенно дешевле получилась. По топливу. Топливо, у меня дизельная машина, топливо в Грузии стоит столько же, сколько у нас. То есть, где-то 70 центов за литр. Как ни странно, я думал, там будет так же где-то, как в Европе, там евро или там выше, ну, тут оказалось, цена примерно такая же.
Это связано, видимо, с тем, что грузинская валюта, лари, точно так же в результате кризиса немножко
может быть,
потеряла, да.
Да,
в ценности, как вот и рубль, так что мы не ощутили.
Да, чтобы слушателей сориентировать в ценах с местной валюты, значит, 1 доллар стоил 2,2-2,3 лари. Ну, грубо говоря, на 2.
За 100 долларов давали 200, где-то 23 лари.
Да, 220 лари. Вот. Квартиру, которую мы снимали, это трехкомнатная квартира в хорошем районе Тбилиси, стоила 1800 рублей в сутки. То есть это, в принципе, небольшие деньги, я считаю. По среднему ценнику на питание, значит, у нас с Натальей где-то мы вдвоем обедали, ужинали порядка 20-30 лари, то есть это 10-15 долларов. Это полноценный ужин с вином или с пивом. Там. Стоимость вина сухого белого в магазинах где-то 9 лари за литр, а красная от 15 и выше. То есть нам грузин, вот наш хозяин квартиры сказал, говорит, белое не берите дешевле 9, потому что это будет совсем какое-то не очень хорошее вино. И красное вино не должно быть дешевле 15. Вот. Хорошее пиво в Грузии мне, в принципе, понравилось. Я пиво люблю, поэтому несколько сортов пива, хорошее пиво. Что еще? Значит, стоимость проезда на такси в центре Тбилиси можно, в принципе, порядка 7-10 лари, ну, грубо говоря, там 3,5-5 долларов можно проехать весь центр. Таксистов очень много, все доброжелательные, оставляют обычно визитки, свои телефоны, предлагают съездить на экскурсии, свозить на экскурсии, рассказать, тут же тебе угощают вином. Это, кстати, у них очень распространенно. Буквально на рыночке на каком-то что-то покупаешь, зацепился с человеком языками, пообщался, они узнали, откуда ты, ты тут же уже предлагают вина, там какие-то чурчхелы, их знаменитые фрукты и овощи. Но мы были в мае, еще своих фруктов и овощей не было, все это привозное, но во всяком случае это все было более спелое и лучшего качества, чем, допустим, мы можем купить в Москве. Вот. По полиции. Полиции много. В Грузии машины с мигалками, американские форды очень часто попадаются. Они мигалки не выключают никогда. Но ни одного, ни одной остановки и проверки документов со стороны полиции не было. Очень много камер висит. Но желательно, конечно, не нарушать правила, потому что нас ребята предупредили, будете выезжать через границу обратно, вас могут, если вы нарушали где-то права, правила дорожного движения по Грузии, вас могут, вам могут предъявить штрафные квитанции, то есть надо будет оплачивать штраф. Ну, слава богу, мы возвращались, никаких штрафов не было. Дороги, как Саша сказал, в принципе, уже довольно-таки приличные. По дороге в Батуми мы даже в несколько местах двигались по скоростным участкам. То есть строительство дорог с хорошим покрытием ведется. Что еще? По Тбилиси. Мне поразило, конечно, сочетание архитектуры вот этих старых двориков, домов с отреставрированными фасадами и современных зданий, которые сейчас возводят. Очень красивые. Чувствуется, что кто-то из местных архитекторов прилагает. Проекты делают такие забавные, что мостики пешеходные, стеклянные, или какие-то там дворцы юстиции, там, или современные здания, высотки. Очень красиво подсвечивается город ночью, в огнях все. Шикарно просто. Подсветка сделана, и одно удовольствие ходить по вечернему городу.
Кстати, хочется сказать, что в плане вот эстетики и вкуса, как мне кажется, грузины, в общем-то, далеко нас обходят, потому что нигде мы там не видели вот этих вот таких кричащих реклам, да, каких-то вот такого вот вульгарного чего-то и бросающегося в глаза. Наоборот, все очень стильно, элегантно. Да. Даже в маленьких городках, даже в деревушках, везде было красиво и везде все радовало глаз.
Да, я еще хотел сказать, в метро мы были с Натальей, ездили, пользовались карточкой. Единая карта, один лари стоит одна поездка. Метро незамысловатое, несколько веток всего, объявляется и на грузинском, и на английском, потому что вот необычно, вернее, не то, что необычно, не всегда удобно было вывески какие-то читать на грузинском. Их не прочитаешь, потому что ты не знаешь эту их вязь, и не везде дублировано на английском, нет перевода. Порой, когда спрашивали адрес какой-то найти, они говорят, да вот улица там такая-то, такая-то. Как ты ее прочитаешь, если на вывеске только грузинская надпись? Это слово или не это?
Google Maps. Или в помощь.
Да, приходилось пользоваться планшетом. Ну, единственное, что не очень мне понравилось, не то, что мне не понравилось, а одна из расходных статей — это были телефонные переговоры. Я не сильно...
А ты неправильно оператора выбрал.
Да, я, скорее всего, неправильно что-то там сделал. Нет, я купил местную сим-карту и для планшета, и для телефона. Но...
Ты же Билайн купил? А нам сразу сказали, что надо покупать МакТи оператора, симку.
Нет, Саш, ты не понял. Я не за грузинскую, за грузинского оператора много потратился. Я на основном телефоне, который у меня...
А, ты на нашего... Все, я...
Да, да, у меня не был отключен или роуминг по интернету, или еще что-то, сотовые данные какие-то там. Ну, короче, вот в этом плане я денег потратил много. Ну, не факт. Не самое главное. Ты какие сделал практические там? Может, подскажешь что-то еще?
Я, значит, по практической части что посоветую? Ну, во-первых, неважно, поедете ли вы на машине или на самолете, никаких транспортных проблем у вас, скорее всего, в Грузии не будет. Там очень хорошо развита транспортная вся инфраструктура. До любого места можно доехать на маршрутке, на автобусе, на такси, там, на чем угодно. Стоит это все недорого. То есть, если вам ехать далеко, смело покупайте билет на самолет и до Тбилиси, и дальше вы поедете туда, куда вам надо, без всяких проблем. Если же вы все-таки решите поехать на машине, тоже никаких проблем нет. Как уже говорилось, местные гаишники очень такие люди доброжелательные, не будут вас без нужды тиранить, если вы там не будете носиться по 200 километров по населенным пунктам и нарушать правила. Никто не будет вас трогать, и будете спокойно ездить. Бензин недорогой, дороги нормальные. Вот. Вообще мне показалось, что там очень безопасно. Мы машину оставляли прямо на улице возле дома. Правда, у нас дом был прямо за парламентом и грузинским. Но, тем не менее, мне показалось, что вообще там безопасно, потому что полиции много, она везде есть, но она как-то вот себя не выпячивает, они как-то стараются там больше в тени держаться, сильно там не привлекать к себе внимание. Но, тем не менее, видно, что безопасность они обеспечивают. Вот. Что касается сотовой связи, нам сказали, что два оператора там есть, Билайн и МакТи. Вот лучше пользоваться МакТи, он везде ловит, и интернет работает нормально, и связь хорошая. Вот мы, собственно, им и пользовались. Нам все понравилось, рекомендуем сразу подключить этого оператора, как только приедете. Вот. Единственное, что его не так просто, как вот, допустим, в том же Таиланде, там буквально в аэропорту выходишь сразу в любом там ларьке, покупаешь симку и вперед. В Грузии нужно прийти в офис, нужен паспорт, и по паспорту оформляют симку. Это занимает какое-то определенное время. По местной валюте, как уже говорилось, приезжаете, меняете, и, в общем-то, цены достаточно гуманные на жилье и на кафе, рестораны. В общем-то, все недорого. Грузинское вино очень вкусное, кухня тоже великолепная. И за 30 примерно лари нам удавалось на двоих покушать очень плотно с вином, с местным прекрасным. Соответственно, это получается сколько? Ну, рублей 700-750. Но это такой прям конкретный ужин, после которого есть больше точно не захочется.
До 1000 рублей ужин, обед обходился, это однозначно.
Да, ну и при этом, что еще мы продумали? Мы продумали такую вещь, как размещение. Нам не хотелось останавливаться в гостинице в Тбилиси. Нам хотелось прочувствовать атмосферу города, как-то вот быть ближе к людям и к их среде обитания. Поэтому мы тут, так же как Артур, решили забронировать квартиру. Воспользовались для этого сервисом Airbnb. Очень удобная штука, всем советую им пользоваться. Это сейчас набирающий популярность мировой глобальный такой сервис. Вы в любом практически городе, населенном пункте с его помощью можете снять на день, на два, на три, на сколько вам там нужно, квартиру.
Да, хозяева жилья предлагают свои.
Хозяева жилья, да. Ну, там не только хозяева жилья. Там есть и хостелы, и гостиницы, и просто частные квартиры. Иногда можно снять комнату. То есть там любой может быть у вас бюджет, какой угодно. Я думаю, что там и за 200, и за 300 рублей можно найти комнату с кроватью, снять ее вместе с хозяевами, будете жить. Либо можете снять отдельную квартиру. Все на ваш вкус и кошелек. И выбор огромен. Мы сняли квартиру в старом городе возле самых достопримечательностей. Это была прекрасная квартира в доме 18 века. С огромными потолками, и хозяева там воссоздали еще такую атмосферу старины, собрав антикварные вещи. И стоило это 1800 рублей в день. Ну, то есть это цена такой средней гостиницы. При этом, чем удобнее в квартире, как вы все знаете, в гостинице не так просто, допустим, организовать там собственное питание, нужно обязательно идти в кафе, там нельзя постирать вещи. А в квартире есть стиральная машина, есть вся кухонная утварь. Вот. Ну и самое главное, конечно, вы живете так же, как и все местные жители, с ними в одном подъезде встречаетесь, как бы, и ощущаете, что вы действительно приехали в страну. Потому что гостиница — это все-таки такая туристическая резервация, они примерно везде одинаковые. Нет ощущения погружения в культуру той страны, где вы находитесь. Поэтому мы очень довольны этим опытом пользования Airbnb, всем советуем. Так, ну что еще там?
Еще один моментик расскажу. Я хотел рассказать о своем опыте вождения в Тбилиси, потому что этот момент такой тоже довольно-таки был таинственный, поскольку мне попадались ролики, где показаны были стрит-рейсеры на улицах Грузии, и я переживал, потому что темперамент у жителей там довольно-таки южный, и все такие планы я все-таки думал не ездить на машине в Тбилиси. Но все равно пришлось. И хочу сказать, что, в принципе, нормально можно водить. Как один знакомый мой сказал, говорит, ты должен почувствовать. Говорит, грузины водят на интуиции. Он никогда не будет там тебя подрезать специально. Обязательно покажет поворотникам, куда он перестраивается. Но вот это вот включение сигнала периодически каждые 5 минут вот показывает все-таки, что, наверное, они ближе к Азии, потому что, Саш, ты знаешь, да, как в Таиланде, в Камбодже возят.
Слушай, я, да, честно говоря, ты мне скинул тогда ссылку на этот ролик вот и по поводу вождения в Тбилиси, когда мы еще готовились. Ага. Я тоже как-то морально вот готовился к тому, что там будет что-то ужасное, но, честно тебе скажу, у нас гораздо более агрессивно водят.
Это точно.
Я в этом убедился. Ну, я про Новороссийск и про Краснодарский край. Я не знаю, там как у вас.
Не, ну, у меня большой опыт вождения автомобиля, и я, в принципе, влился как-то в поток и чувствовал, что именно надо так вести. Немножко агрессивно, но аккуратно. Поэтому не было проблем. И около дома парковку мне тоже хозяин нашей квартиры подсказал. Я говорю, а где припарковаться? Он говорит, да вот ставь во дворе. Вот, говорит, место нашел. Я говорю, слушай, ну там как-то отсыпано щебеночкой. Это наверняка чье-то место. Он говорит, нет, у нас нет такого, что кто-то место себе забронировал, и вот это его место. Я поставил машину, но, честно говоря, по ночам выглядывал, надо, думаю, может, мне там колеса протыкали уже или на капоте что-нибудь нарисовали. Нет, абсолютно. Действительно, машину можно было не закрывать, потому что с криминалом как-то в Тбилиси и в Грузии очень навели порядок. То есть проявлений никаких не было.
Ну да, и в целом ощущение такое, что, в общем-то, там большой упор сейчас делают на туризм, на развитие туристической инфраструктуры. Да. Причем делается это все по европейским таким лекалам или по американским, я не знаю. Ну, в общем, это все выглядит на уровне вот хороших таких международных стандартов. Работает практически все, что необходимо путешественнику. Есть там отели, гестхаусы, вот как я уже говорил, огромное количество квартир, которые приведены хозяевами в состояние, да, которое соответствует ожиданиям вот именно европейского такого придирчивого туриста. Вот, поэтому смело можете их снимать. И при этом, как правило, хозяева стараются по максимуму как-то помочь, что-то советом или еще как-то. Вот, например, наша квартирная хозяйка предложила, узнав, что мы хотим купить специи, она сказала, что давайте я с вами на рынок схожу. А мы даже и не поняли, мы думали, ей самой надо на рынок, и она просто за компанию как бы хочет, ну, чтобы и мы тоже пошли. Оказалось, она просто нас вот повела на рынок, потратила там полдня своего времени, чтобы мы купили специи, показала нам там, где они хорошие продаются, помогла выбрать вино, которое мы покупали друзьям на подарки. Человек потратил больше половины дня с нами, ну и я не видел здесь какой-то для нее там какой-то коммерческой выгоды. Видно было, что человек это делает просто от души. И там очень многие люди, вот, кстати, что тоже бросилось в глаза, очень многие люди стараются помочь, просто от души тебе помочь, не преследуя цели что-то тебе продать там или как-то на тебе заработать. Вот этого вообще там не было абсолютно. Наоборот, вот уровень какой-то доброжелательности и желания помочь, он просто вот, ну, действительно зашкаливал. При этом все это было очень деликатно. Никакой там ни навязчивого сервиса там никакого нигде не было, ни вообще какой бы то ни было навязчивости. Грузины очень деликатные люди, и любая помощь, она, как правило, приходила в нужный момент и в нужном количестве, вот, скажем так.
Да, еще хотел отметить, что языковой проблемы в Грузии не было. То есть, в принципе, все население, за исключением, наверное, очень молодых людей и девушек, вот, которые сейчас учатся в школе, потому что у них, не знаю, с правления, наверное, Саакашвили, школьникам предложили изучать, кроме грузинского, английский язык. Раньше русский был обязательный, русский сейчас идет факультативом или по желанию, и молодежь может, в принципе, сказать, как пройти, проехать, на простые вопросы ответят, но дальше, если задавать какие-то более углубленные вопросы или какие-то профессиональные, скорее всего, не дождетесь ответа. А у старшего поколения и, в принципе, у остальных не было даже какой-то нотки негатива, что с тобой кто-то говорит по-русски. Потому что однажды официантка подошла, что-то спросила по-английски, я говорю, будем по-английски, говорит, она говорит, нет, по-русски. Она просто не поняла, кто мы по национальности, и заговорила по-английски.
Так. Ну да, и вот я тоже это хотел отметить, что можете совершенно смело общаться по-русски, не будет никакого негатива. Если кто-то и не поймет, то, скорее всего, человек просто вам в ответ улыбнется и позовет кого-то, кто понимает русский язык и поможет. Но это крайне редко бывает. Вот, ну хорошо, вроде бы так, по практической части... Вроде бы все, если что-то забыли, то, наверное, уже дальше там вспомним.
Да, может, спросим.
Ну, или в комментариях напишите. Но в целом хочу вам сказать, что если вы были за границей, были где-то в каких-то странах, то в Грузии в этом плане, в общем-то, все так, а может даже и лучше. В плане туристической инфраструктуры, все там, что надо, есть, все работает, и можно смело туда отправляться с детьми, там, с родственниками, с родителями, с кем угодно. Там очень безопасно, и все там будет хорошо. Окей, ну что, давай тогда про охоту, про твою поездку в Батуми на Черное море.
Да, но поскольку все-таки я часть поездки хотел посвятить подводной охоте, поэтому вот маршрут был проложен так, что несколько дней, мы 4 дня провели в Тбилиси, и столько же хотели провести в Батуми. Значит, от Тбилиси до Батуми 370 километров. Часть из них, половина идет по скоростным трассам с хорошим покрытием, но с ограничением скорости 110. Там, кстати, не так, как в России. У нас за превышение на 20 километров не штрафуют, у них, по-моему, 10%. То есть, если 110, вы можете идти плюс еще 11 километров в час. То есть, не больше 120. Поэтому стоит соблюдать правила. И половина была по скоростным трассам, и половина дороги прошло тоже через ущелье, через какие-то горные деревушки. Эти деревушки на окончательном этапе маршрута сливаются буквально в сплошной какой-то сплошной населенный пункт. Одна за другим идут, и ограничение скорости в населенных пунктах небольшое, поэтому вторая часть пути несколько получилась затянута. Вот. Значит, где-то в районе Поти или Кабулети, да, Поти мы выскочили уже на Черноморское побережье, и там дорога идет вдоль моря, море видно, правда, цвет моря не радовал, потому что оно было такого изумрудно-молочного цвета, то есть видно было, что взмучено было штормами. Кстати, у нас погода, в принципе, за все время пребывания в Тбилиси было такое переменчиво. То есть и дожди бывали, и тучки набегали, и солнце светило. Вот. Но к нашему перемещению в Батуми погода начала налаживаться, засветило солнце, более-менее стало тепло. И, в принципе, Батуми располагается, это Аджария, часть Грузии называется, на Черноморском побережье, расположена в субтропическом поясе. То есть там уже идут, растительность уже несколько другая, там пальмы встречаются, бамбук растет, просто вот как у нас камыш какой-то. И все так в цветах. Все-таки весна – это период цветения, очень красиво. Деревья покрыты цветами настолько разноцветные, что диву даешься. Вот. В Батуми приехали при помощи вот еще одного подводного охотника местного, Георгия Нинидзе. Он нас поселил тоже в апартаменты в самом Батуми, потому что мы хотели помимо охоты еще все-таки вечер там или какое-то время суток потратить на созерцание окрестностей самого города. Судя по фотографиям из Гугла и в поисковиках, город такой неоднозначно интересный, потому что, как выяснилось, все-таки сочетание старого какого-то колониального стиля присутствует и современных небоскребов, зданий стекла и бетона. Такое сочетание очень, я считаю, очень интересно и познавательно. Много денег вкладывается, видать, и иностранными инвестициями, и компаниями, потому что город приводит в такой какой-то глянцевый вид. Он даже, ну не знаю, не скажу, что он похож на Дубай, но какой-то в миниатюре. Арабские Эмираты в миниатюре, потому что ночью очень красиво светится и выглядит потрясающе. Вот, но поскольку я ехал туда охотиться, после первой ночевки я узнал местечко, где стоит поохотиться, понырять, и поехал туда. Значит, из всего побережья Грузии, значит, по словам грузинских охотников, у них довольно-таки мало мест, где присутствует рельеф, на котором обычно бывает рыба. То есть это район Сарпи-Квариатия, это 1.5-2 километра, значит, побережья, где присутствует скальник и под водой, и скальные осыпи на берегу. Дорога идет прям по берегу моря, эта дорога ведет в Турцию. Там буквально от того места, где мы ныряли, ну, с полкилометра, наверное, уже грузино-турецкий КПП. То есть можно было при желании съездить в Турцию. Вот. Ну, что по охоте? Охота не сильно-то задалась. Несколько факторов, которые, наверное, помешали, не способствовали. Это, во-первых, моя физическая форма слабая, потому что за зиму я нигде не охотился и в бассейне не нырял. И я только к концу, к третьему дню начал более-менее, появилась задержка дыхания, и нырки пошли больше 10 метров. Вот, до этого как-то все не получалось. Прозрачность не очень хорошая, потому что в Грузии, вот, в частности, ну, в принципе, на всем побережье присутствует такой фактор, как вынос местными речками мутной воды. Как только дождь проходит, и все это смывается маленькими речушками в море и вытягивается течением вдоль побережья. Это очень сильно портит прозрачность. И в моем случае 2 дня прозрачность была, ну, 3, ну, от силы 5 метров. И штормовая деятельность, поскольку побережье все представлено меловыми какими-то отложениями, буквально небольшой шторм взмучивает воду так, что, допустим, для того, чтобы вода прочистилась, надо значительно больше времени, чем в Крыму, потому что в Крыму...
Ну, это ты сравниваешь с Крымом, а так, да, для всего Северного Кавказа...
Тебе это известно.
У нас то же самое, да, абсолютно то же самое.
Ну, касательно охоты, что? Ну, да, камни, валуны, расщелины, обычная охота в рифах, да. Ну, глубина, начиная от берега и до 12-13 метров нырял. Температура воды была 12 градусов, на десятке было где-то градусов 9. Я был в 7-миллиметровом костюме, охотился первый день с 75-кой демкой, арбалетом. Ну, вот, взял 2 сингиликов и 1 зубаря. Ну, зубарь где-то на килограммчик был, сингили где-то были по полкило, может, такие небольшие. Вот. Горбылей не видел в первый день. Вот. Во второй день мы решили с Георгием, он работал и говорит, я могу освободиться только вечером. Мы решили, он меня пригласил на ночную охоту. Ну, даже не на ночную, а в 10 вечера мы зашли в воду и в 12 вышли. Интересно было. Я, честно говоря, на Черном море никогда ночью не охотился. Несмотря на такую низкую температуру воды, планктон светился. То есть вокруг твоих рук при движении возникали мириады огоньков. Это все, конечно, завораживало. Ныряя, мы немножко в другом месте ныряли. В том месте есть такая особенность. Сейчас там идет расширение дороги, и в воду строители бросают такие бетонные конструкции, тетраэдры, что ли называется, то есть неправильной формы ежики такие бетонные, которые причудливым образом ложатся на дно, создавая тем самым сказочные лабиринты и для рыб, и для охотника. Такая многоярусная система ходов, лабиринтов каких-то, в которых прячется рыба. Вот. И буквально глубина сразу же от берега 10 метров. Вот. Ну, там вот Георгий взял хорошего горбыля где-то на 2 килограмма и кефаль где-то на килограмм. У него тоже сангиль был. Хорошая такая мамка попалась. Вот. Я видел этих зубарей, но небольших, и горбыликов. Ну, такие все были грамм по 700. Я не стал стрелять. Молодежь оставил. Ну, так понырял в удовольствие. Вот. И в третий день немножко прозрачность улучшилась. Я взял 110-й Омер арбалет в надежде на то, что все-таки поискать лаврака. Вот. И нырки мои на 10-12 метров из алешки не принесли результата. Несколько раз выходили небольшие стайки кефали. Вот. Ну, я не стал стрелять. Ждал. Боюсь, что, скорее всего, может быть, рыбу испугало, потому что я, когда заходил в воду, недалеко стая дельфинов питалась. Может быть, дельфины разогнали рыбу, поэтому вот как-то неудачно несколько. Ну, как говорится, не в рыбе счастье, а в процессе и созерцании природы. Поэтому я, в принципе, был доволен, не сильно расстроился. Впечатления от Батуми, конечно, хорошие. Тоже добродушный народ, и таксисты зазывают всегда на какие-то там экскурсии, визитки дают, сами приезжают за тобой, где-то помогают. На рынок сходили, тоже купили местные аджики, потому что некоторые блюда я готовлю с применением этой специи. Вот, тоже посмотрели ночной город. Приятные впечатления. Вот. Ну, 4 дня не получилось. Мы решили, чтобы не попасть на 9 мая на границе, думали, там опять же будет очередь, 8-го выехали. 8-го выехали, и с двумя ночевками мы 10-го были в Москве. Такая поездка в Батуми.
Угу. Ну, добавлю от себя, что, ну, напомню, точнее, тебе, что Давид прислал фотографии с лавраками. Это же он сделал эти фотки вот после твоего приезда, да, я так понимаю? Точнее, после твоего отъезда. То есть,
он хотел со мной встретиться, потому что я ему сказал, что мы будем там 9-го. И мы когда 8-го уже проезжали Тбилиси, он мне позвонил, он говорит, Артур, ты где? Я говорю, а мы уже выезжаем из страны, в Тбилиси проехали. Он говорит, а я в Батуми приехал, хотел с тобой поохотиться. И вот он тогда как раз лаврака, по-моему, и взял.
Ну да, вот они прислали фотографии, действительно крупных лавраков они там взяли. Ну и вообще в целом, как мне вот из интервью с ребятами, которые у нас вот выходило ранее, у меня сложилось такое мнение, что поскольку охотников в Грузии подводных мало, рыбы там все-таки больше, чем у нас на Черноморском побережье Кавказа и больше, чем в Крыму. И если приехать туда на более долгий срок, то я думаю, что можно там успешно поохотиться. Просто сейчас, видимо, из-за того, что сезон еще как таковой не начался у нас на Черном море, еще водичка только начинает прогреваться, ну, как бы не самое, может быть, сейчас удачное время. Вот буквально еще там вот неделя-две и полным ходом начнется сезон. Вот. Ну, это во-первых. Во-вторых, Артур-то был-то там всего три дня, да, и то есть за это время...
Я хочу сказать, что вот мне не сложилось. Да, вот за эти три дня общую картину нельзя как-то
спланировать. Да нигде нельзя, ни в каком, я думаю, месте.
Я хочу сказать, что рыба там, наверное, все равно трудовая.
Ну, трудовая есть, однозначно, так, но я просто считаю, что
ее больше. Так, чтобы попасть как в аквариуме, вокруг тебя нет, все эти рыбы, хотя он не был.
Как в аквариуме, сейчас таких, наверное, мест в мире-то почти уже и нету.
Там просто вот именно мест с рельефом очень мало, поэтому, может быть, она и сконцентрирована там. А так, если все побережье брать, там везде галька и сплошные пляжи. То есть нельзя обольщаться людям, кто соберется туда ехать на охоту, что вот насколько вы сразу попадете на рыбу. То есть, скорее всего, там придется либо поискать места, либо по времени подождать погоду и прозрачность. То есть несколько факторов, которые, ну, как в принципе и везде, способствуют удачной охоте.
Окей, ну еще добавлю вот по поводу охоты и по поводу ситуации с подводной охотой. Хочу сказать, что поскольку этот вид деятельности и активного образа жизни не очень развит в Грузии, я так понял, что есть определенный информационный вакуум. Несмотря на то, что есть интернет, есть возможность, в общем-то, получить любую информацию при помощи Водолаз радио, при помощи других ресурсов и форумов, посвященных подводной тематике. Видно, что ребятам, вот грузинским охотникам, им тяжело в плане информации, потому что сами они между собой, конечно, общаются, но их мало. А получить информацию откуда-то извне они тоже не могут. Какой-то, видимо, ментальный барьер, может быть, есть, или я не знаю даже, в чем дело. Вот нет у них ни своего форума, ни своей общалки. Мы их пригласили, в общем-то, к себе на Водолаз радио, но почему-то, вот, может быть, они опасаются того, что как-то им не будут отвечать, там как-то будут их игнорировать, или, может, вот заморочили голову, там, не знаю, эти политики, или почему. Ну, в общем, как-то почувствовал я, что не хватает им и общения, и информации, и какой-то поддержки, и помощи. Так что, если поедете в Грузию, я думаю, что, ну, подумайте, как в этом плане ребятам там можно будет помочь. Вот. Ну и в целом они всю снарягу заказывают из-за границы, и это тоже для них проблема, потому что, ну, одно дело, как ты можешь прийти в магазин и выбрать, посмотреть, в руках подержать, да, что-то подобрать, то, что тебе нужно, а другое дело, когда негде это просто сделать, и ты можешь только заказать, вот, и тебе придет посылка. Ну и к тому же это, в общем-то, не так уж-то и бюджетно получается, да, потому что за посылку-то надо еще и за доставку платить. Вот, и частенько это бьет по карману. Вот, поэтому и со снарягой, в общем-то, тоже там, скажем так, не все здорово. Вот это вот мы почувствовали. Ну что, в общем-то, все. Мы с тобой рассказали, о чем хотели. Давай теперь подытожим вот свои впечатления, общий вывод какой-то сделаем.
Да, я хотел бы сказать, что впечатление о Грузии очень положительное. Сочетание природных факторов, вот это горные ландшафты, лощины, зелень сплошная, и исторических каких-то их мест, плюс к этому гостеприимство, наверное. Я даже сейчас не знаю, как это ответить, потому что у меня переполняют эмоции, воспоминания. Да, Грузия очень большой отпечаток оставляет в душе, особенно люди. Хотя люди без, наверное, страны тоже не могут быть. Поэтому здесь именно вот сочетание всего приводит такой трепет в мою душу. И я хотел бы, ребят, передать большой привет и поблагодарить за прием, за те слова, которые они говорили в наш адрес, и те минуты счастья, что ли, обычного человеческого счастья, которое они нам подарили своим общением, своей компанией. Спасибо.
Да, Артур, хорошо ты сказал. Вот, от себя тоже попытаюсь сейчас вот подытожить все сказанное, что мы сегодня вам тут рассказывали. Однозначно, Грузия прекрасная страна для путешествий. Съездив туда, я думаю, можно практически быть уверенным на 100%, что вы не пожалеете. Там прекрасно все, там очень красиво, там замечательные горы, там прекрасные города. Ну и самое главное богатство Грузии – это, несомненно, люди. Добрые, щедрые, приветливые, тонкие, деликатные, умные, которые испытывают к нам самые дружеские и теплые чувства. Поэтому поезжайте в Грузию, друзья, вам, я думаю, помогут наши советы. Информацию вы найдете в интернете, и вы получите огромный заряд позитива. Я не ожидал, что что-то, какая-то из стран, тем более бывшего Советского Союза, может быть настолько яркой, самобытной, необычной и запоминающейся. Для меня это стало сюрпризом и открытием. И у меня есть огромное желание вернуться туда еще не один раз. Ну и естественно, что все то хорошее, что было в этой поездке, всем, в общем-то, мы обязаны нашим грузинским друзьям. Ребята, Давид, Александр, Ромас, Алекс, другие Георг. Ребята, Георгий, ну с Георгием я не встретился, но тоже передаю ему огромный привет. Спасибо вам за все, спасибо, что вы есть, и мы рады и гордимся тем, что у нас есть такие друзья. Очень хочется с вами еще встретиться не один раз и вместе поохотиться. Надеюсь, что мы это в итоге воплотим в жизнь, эти мечты. Вот. Ну, что касается организации поездки, тоже это все легко, как бы, и, в общем-то, довольно бюджетно, безопасно и вполне осуществимо. Уверен, что в сезон, то есть вот летом, в конце весны, в начале осени, вы также вполне там сможете комфортно провести время на море, отдохнуть и поохотиться. Думаю, что охота там должна быть тоже добычливой и интересной. Я считаю, что рыбы там больше, чем у нас на Черноморском побережье. Ну, на своем опыте, к сожалению, пока не могу вам это подтвердить. Но по тем данным, что у меня есть, это именно так. Ну вот, собственно, и все. На этом, пожалуй, будем заканчивать. Да, Артур?
Да, да. Хотел бы, если есть возможность ребят пригласить, если кто-то будет в России, в Москве, если нужна кому-то какая-то помощь, в принципе, можете связаться со мной. Саша, я думаю, тоже бы не отказал ребятам, если кто-то обратился к ним за помощью.
Естественно.
И будет, если желание, совместные какие-то поездки на охоту, милости просим. Я думаю, что мы просто обязаны сделать лаверды нашим грузинским друзьям.
Ну да, если, к сожалению, для ребят из Грузии не так просто приехать в Россию, нужна виза, и получить ее тоже не так легко. Это, конечно, очень грустно, и нас это, конечно, очень огорчает. Нам бы хотелось их видеть у себя в гостях, хотелось бы тоже их принять у себя и повозить, поохотиться вместе, показать наши края. Вот, если получится, если обстоятельства сложатся, ребята, приезжайте, я буду очень рад вас видеть и с удовольствием встречу вас, и мы обязательно поохотимся вместе. Также отмечу, что у нас сейчас обсуждается проект совместной поездки на охоту на большие моря и океаны. Даст Бог, что-то из этого получится. Ну, не будем забегать вперед. Все вы узнаете об этом в итоге, услышите об этом на интернет-волнах Водолаз Радио. Вот. А также хочу передать всем нашим грузинским друзьям и подводным охотникам из Грузии, что площадка Водолаз Радио открыта для вас. Вы можете размещать у нас на форуме любую информацию, задавать вопросы. Я уверен, что все сообщество подводных охотников русскоговорящих, которое очень большое, и оно разбросано по всему миру. Тут не только о России речь идет, это и Россия, и Украина, и Израиль, и Германия, и США, и Беларусь. Ну, в общем, везде сейчас живут люди, разговаривающие по-русски, и подводные охотники. Это братство не могут разрушить никакие политики. В наших сердцах есть только желание дружить, охотиться вместе, ездить друг к другу в гости и получать удовольствие от общения друг с другом. Вот, поэтому добро пожаловать на Водолаз Радио, на наш форум. Давайте постараемся заполнить как-то этот информационный вакуум, который мы вот почувствовали, что он есть. Ну, а всех наших слушателей я прошу всячески помочь ребятам чем угодно, там, советом, какой-то информацией. Были вопросы буквально по всему, по снаряжению, по тренировкам, по организации поездок в другие страны. То есть, ну, давайте все вместе как-то поможем этот информационный вакуум преодолеть. Вот, ну что ж, на этом заканчиваем. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Обсудить подводную охоту в Грузии можно на нашем форуме. Там есть специальный раздел, который так и называется «Подводная охота в Грузии». Пишите туда, пишите в комментариях. Постараемся на все вопросы ответить. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Это было «Водолаз Радио», Александр Кузнецов и Артур Шишков, подводный охотник из Москвы. Артур, пока.
Спасибо всем. Да, до свидания. Всем удачи.
Всем пока.